Пермский разворот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Дневной разворот» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Сегодня у нас в гостях Олег Соличук, председатель регионального отделения ДСААФ России по Пермскому краю. И сейчас я процитирую, чтобы не ошибиться. «Окружной атаман Северо-Западного Прикамского объединенного окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества». Здравствуйте, Олег Иванович.
Добрый день.
Эта программа выходит в записи, к большому сожалению. Ну, так совпадает, что уж понедельник, выходной день, очень сложно людей оторвать от отдыха. Поэтому, ну, не обессудьте, не сможем мы принимать сегодня ни телефонные звонки, ни ваши вопросы к Олегу Ивановичу, поэтому отделаемся моими вопросами. Собственно, исходя из ваших должностей, из того, чем вы занимаетесь, мне бы хотелось эту программу на такие три условные части разбить. Первое, это, естественно, поговорить о том, чем сегодня живет ДСААФ. Второе, чем сегодня живет казачье сообщество Прикамья. Ну и третье, так как наша программа выходит 4 ноября, если не ошибаюсь, в День народного единства, ваше мнение в формате такого особого мнения по поводу этого праздника, ну и происходящего сегодня в стране, мире, в нашем регионе. Давайте с ДСААФ начнем. РАСТО, я вот с удивлением, оказывается, перестала существовать аж 5 лет назад.
Да, да. В 2009 году постановлением 973 правительство Российской Федерации определило, что Российская оборонная спортивно-техническая организация переходит в статус общественно-государственной организации и по желанию многих активистов, ветеранов возвращается такое традиционное название, к которому многие привыкли, кто-то слышал. Это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России.
ДСААФ.
ДСААФ, да, сокращенно ДСААФ.
Но функционал России. У ДСААФа остался прежний.
Он остался прежний, но он несколько расширился, потому что стоят новые задачи. Современный мир требует современных подходов к их решению. И в постановлении правительства на нас возложили вопросы и мобилизационной готовности, подготовки на тренированности летного и технического состава.
Кого? Летно-технического состава
имеется в виду тех офицеров, летчиков, которые прибывают в запасе.
А, в запасе.
Да. Угу. Вот. Или подготовка таких желающих, кто хочет заниматься авиационными видами спорта. Ну, это и ранее у нас было. Вопросы стоят оказание содействия МЧС в ликвидации стихийных бедствий. То есть появились некоторые те вопросы, новизна которых вот связана именно с новыми подходами развития современной России, современного мира. И мы интегрировались вот в эту систему. Работаем достаточно, считаю, успешно. Ну и самое главное, что у нас возобновлена подготовка специалистов для вооруженных сил. Мы с Министерством обороны получаем заказ. Министерство обороны оплачивает это в рамках договорных отношений с субсидиями. И ребята, как и прежде, получают воинскую специальность бесплатно.
До службы в армии?
До службы в вооруженных силах по направлению военных комиссариатов, да.
А какие учетные специальности?
Ну, мы сегодня традиционно готовим здесь, на территории Пермского края, это водители, так скажем, большегрузных автомобилей, это военно-учетная специальность ВУЗ-124, бронетранспортеры, и вот ВУЗ-837, это водители, значит, колесных автомобилей, а также водители автобусов. Вот, и по управлению, конечно, транспортными средствами в новых, вот правило сейчас сказано, все транспортные средства, которые имеют прицепные устройства, это тоже подходит подготовку через нас.
И какова их дальнейшая судьба? Как вообще можно оказаться в списке тех, кто может пройти эту дослужебную?
Ну, вот на самом деле все очень просто и хорошо. Если человек имеет желание служить в вооруженных силах, он хочет служить, он приходит в военный комиссариат с точки зрения допуска по здоровью, там, по годности, ему говорят, что он может идти в школу ДСАФ учиться на вышеуказанной специальности. И он приходит с направления военного комиссариата, и дальше его задача только ходить и посещать занятия добросовестно, вот, сдавать зачеты, и там через 3,5 месяца он становится подготовленным водителем.
И попадает в армию.
И попадает по прямому, очень важно, попадает в армию по прямому предназначению. То есть та военно-учетная специальность, которую он получил, за которую Министерство обороны заплатило деньги, она востребована в этих вооруженных силах, в том виде или роде войск, и, соответственно, значит, этот молодой человек или курсант, или уже призывник, он должен эту специальность отработать, что называется. От за год своей службы.
От армии не отвертеться. Раз уж ты за счет Министерства обороны получил специальность, ну тут...
Я считаю, не отвертеться. Нужно понимание, что год ты служишь, тебе дается бесплатная военно-учетная специальность, по принципу второго предназначения она может быть использована и после службы в вооруженных силах, уже, как мы говорим, в народном хозяйстве, да, вот, и называется это специалисты массовых технических профессий. И поэтому я считаю, что когда тебе дается возможность получить бесплатно вторую специальность, грех, наверное, этим не воспользоваться. Он уж точно надо отучиться хорошо, чтобы это всегда был, значит, возможный кусочек хлебушка, как бы там жизнь ни повернулась. И мы ребятам стараемся об этом говорить. В большинстве своем понимают.
Тогда, когда еще существовало РАСТО, я знаю, что вы объединяли целый комплекс видов спорта, федерации. Я не знаю даже, как тогда структурно это выглядело и как выглядит это сейчас. Вот об этом я хотел спросить. И что сейчас входит? Кто под вашим крылом?
Ну вот небольшие изменения произошли вместе, по сути дела, с тем, что организация перешла в общественно-государственную. И выделились некоторые направления, в том числе то, что мы занимались техническим видом спорта в большом объеме. Тогда было у нас практически 24 федерации. Сегодня остались только федерации по техническим, авиационным и прикладным видам спорта. Это было связано прежде всего с тем, что в это же время вступил в силу и сегодня действует на территории Российской Федерации закон о физической культуре и спорте, который дал возможность исключительно федерациям заниматься развитием этих видов спорта, отвечать за эти виды спорта, аккумулировать денежные средства, распоряжаться этими денежными средствами. То есть, таким образом, ДОСАФ России оставил при себе только те традиционные виды спорта, которые связаны с подготовкой для выполнения обязанностей по воинской службе.
Ну, то есть, такого двойного назначения федерации.
Да, ну, комплексное единоборство, парашютный спорт, там, федерация пулевой стрельбы, арбалета. Вот такие вот виды. Вот служебное собаководство традиционно у нас, так как оно было, так и осталось. Поэтому...
А ушли кто из-под вашего?
Ну, по сути дела, они не ушли, мы поддерживаем с коллегами хорошие отношения, но уже финансировать напрямую эти виды спорта мы сегодня не можем. Мы можем оказать содействие. Ну, у нас по автомобильному спорту целый комплекс, там же внедорожный спорт, там и ралли. Кстати говоря, мы сегодня поддерживаем мотоциклетный спорт. Даже больше того скажу, спасибо за вопрос, он немножко ушел. Поскольку мы общественно-государственная организация, сегодня было принято решение, ну, сегодня, говорю, в общем, да, то есть, ну, скажем, на день существования нашей организации в новом уже виде таком, поскольку это и общественное вроде как, и государственное, и мы должны какие-то подходы найти совместимые. Так вот, было подписано соглашение в этой связи для развития технических видов спорта между Минспортом Российской Федерации, ДОСААФ, Министерством образования. И вот по этим договоренностям мы впервые за последнее, наверное, время, начиная с окончания действия ДОСААФ СССР, мы начали получать спортивную технику, мотоциклы, для передачи их, для занятий видами спорта. Тем же мотокроссом, гаревые мотоциклы. Мы стали получать спортивное стрелковое оружие, модельные виды спорта, авиамодельные поддерживаются тоже сегодня по вот этому трехстороннему соглашению. Мы сегодня говорим не о прямом финансировании, мы говорим о том, что мы передаем данную технику или материальные ценности федерации. Мы передавали такое же оборудование Федерации подводного спорта. Вот. То есть, сегодня ДОСААФ, он становится не регулятором присвоения там званий, да, и оценки спортивных достижений, а он становится некой организацией, которая обеспечивает техническое сопровождение или материальное сопровождение этих видов спорта, но понимая, что прежде всего, поскольку мы какую-то функцию выполняем, отдаем эту технику, эти материальные ценности в те организации, где есть член ДОСААФ. То, что и ранее было. То есть, хочешь заниматься бесплатно или с какими-то льготами, скидками, ты, пожалуйста, вступи в ДОСААФ, плати небольшие взносы, 30 рублей стоит билет, 100 рублей стоит членский взнос
годовой?
Годовой, подчеркиваю, это не те деньги, которые можно были. Но я бы хотел, говоря об этом, вернуться к высказыванию Владимира Владимировича Путина, когда он собирал после сочинской значит, олимпиады спортсменов и представителей административных, так скажем, каких-то органов, которые занимаются продвижением спорта. И он сказал, надо брать пример с ДОСАФ, потому что там всегда платили там 2 копейки, но на эти 2 копейки создался огромный имущественный комплекс. И это будет правильно, потому что человек, который заплатил свои деньги, он точно будет добровольно там заниматься, никуда не будет уходить. Вот, вот я считаю, что то, что сегодня происходит, это то мы идем по пути выполнения уже сочинских совещаний, которые были по развитию видов спорта, в том числе технических. И второй момент, что сказал Владимир Владимирович, что ДОСАФ должен быть стать своеобразным ситом, где отсеиваются, значит, лучшие спортсмены, и вот их можно найти, и потом они будут выступать в командах, в первенствах, в чемпионатах мира там, и Европы. То есть я считаю, что мы сегодня вот находимся на острие спортивной политики.
А что касается материально-технической базы, вот именно здесь, в Пермском крае, достаточно ее?
Ну, вот смотрите, что есть вообще? Мы пошли по пути, значит, развития, ну, то, что сохранено все это однозначно, развитие. Стрелковый тир по-прежнему у нас на 10 направлений 50-метровый, аналогов в Перми нет. Мы начали покупать там современные виды...
А где он находится, кстати?
Улица Саранская, 5, как был, так и есть. Угу. Это южные проходные заводы Свердлова, бывшие, так как назывались, там, пермские моторы. И там можно приходить стрелять. Спортивное оружие сегодня совершенно уникальное. В соответствии с приказом МВД, ДОСАФ России для развития стрелковых видов спорта разрешено использование спортивного стрелкового оружия, арбалетов, оружие 9 мм, 7,62, даже помповое оружие для того, чтобы развивать виды спорта, тоже такое есть. И, знаете, у нас есть такие соглашения с Федерацией практической стрельбы, когда к нам приходят спортсмены, тренируются. А сегодня это очень востребованный как вид спорта.
Вы называете федерации, о которых, я думаю, что многие даже не слышали. Я вот, например, не знал, что в Перми есть представительство Федерации прикладной стрельбы.
Практической стрельбы.
Практически,
да,
практически.
Да, есть. Вот просто надо нам чаще обмениваться, да, информацией, и все будет хорошо. Хотя мы на сайтах, и на сайте Центрального совета ДОСАФ, там эта информация на самом деле есть. Другое дело, что не все, может быть, ей располагают, но тем не менее... Мы стрелковые виды спорта всегда развивали и развиваем. И сегодня у нас есть и итальянские, и там немецкие образцы оружия, значит, и российские лучшие там образцы оружия. То есть всего можно попробовать, что называется. Там. Как... Из берета захотели пострелять? Можно до САП пройти, из берета пострелять, условно говоря.
А как выглядят взаимоотношения с Министерством спорта, например, Пермского края? Точки соприкосновения?
У нас, вы знаете, с Министерством спорта всегда были хорошие отношения. Вот.
Сегодня... Может, теперь Министерство спорта и туризма?
Да, и туризма. В этом развитии я бы мог сказать, что мы достаточно плотно начинаем взаимодействовать по комплексу, опять о котором мы сегодня в рамках вот нашего разговора говорим, это «Готов к труду и обороне». Угу. Совсем недавно ДОСАФ выступал инициатором, значит, возрождения этого комплекса. На одном из госсоветов наш председатель ДОСАФ России генерал-полковник Маев Сергей Александрович это озвучил. Госсовет поддержал. Впоследствии, значит, наш президент дал поручение проработать вопрос. И вот, где-то вот. В пределах где-то 2-3 лет, и мы уже видим сегодня...
Мы на пороге.
На пороге
возвращения.
Да, возвращения. И это правильно на самом деле. То есть здоровье нации, здоровье государства, ну, наверное, в приоритетах каких-то должно быть.
Ну, все относятся, не все, многие противники относятся к этому как к ущемлению своих прав, потому что неоднократно произносилось, нормы ГТО будут в том числе учитываться при поступлении в высшее учебное заведение как некий дополнительный фактор. Если вдруг при общих равных человек нормы ГТО сдал на хорошо и отлично, у него будет преимущественное право по сравнению с таким же, но не спортивным тюфяком, скажем так.
Добровольно, принудительно, вы знаете... Мы всегда ориентируемся как-то на другие страны, которые там сопредельно с нами в границах существуют. Но во многих ведь государствах то же самое есть. И всегда как-то спортивный образ жизни поддерживался. И даже в элитных заведениях, там, тех же Соединенных Штатов Америки. Их там команды, да, есть, которые выступают и так далее. Я думаю, что то, что ГТО называется, это нормально, когда молодой человек там, может там, отжаться, там, прыгнуть там, или еще что-то сделать. Опять, он же добровольный. Учитываться, да, могут, но пока к этому идет какой-то переходный период, этап, и просто нужно на это настроиться. Конечно, пить и курить, оно легче, как бы, и приятнее, наверное, чем бегать спортом или километр пробежать, но, в принципе, здоровый молодой человек, он как-то, не напрягаясь, То есть, если вы посмотрите там все требования, там же до 50, по-моему, до 55 или 60 лет, сейчас боюсь ошибиться, прописано, кто что может делать. Это не напряженные, в общем-то, упражнения, вот на самом деле.
Вот. Ну, это тот минимум, которым должен владеть каждый.
Да. Ну, и второй момент. Мне сегодня вот в эфире говорю откровенно, у нас девушек приходят в секции заниматься, да, больше, чем молодых людей. А уже с парашютом точно прыгает девушек больше. Вот это точно.
Кстати, насчет посещения, насчет контингента, аудитории целевой, она как-то изменилась, вот, ну, скажем, за последние 5-7 лет наблюдается приток или, наоборот, отток желающих заниматься теми или иными видами спорта? И по видам спорта, ну, традиционно прыгнуть с парашютом это...
Значит, у нас очень большой приток, вот что касается увлечения вот, животными, да, то есть вот, клуб служебного собаководства на этом плане работает, и вы можете посмотреть, как собирают... Когда выставки, да, вот есть на Пермской ярмарке мы проводим, там, agility, там, вот смотрят, как собак дрессировать. Это же все практически, все рядом.
Навыки практически
даются. Да, очень много людей, кто хочет этим заниматься, чтобы, во-первых, животное было воспитанное, да, и какую-то гордость иметь за своего питомца, которого ты воспитал. Это тоже очень хорошее увлечение. Стрельба. Я вам скажу сегодня, вот то ли жизнь такая, что все хотят как-то быть уверенными, но вот темпы роста, прироста, так скажем, они достаточно велики по желающим обучиться вот, правилам навыков стрельбы. Подчеркиваю, член ДСАФ. Вот не можем дать оружие там с улицы кому-то просто так. Что касается парашютного спорта. Сегодня мы констатируем, что со созданием на базе аэродрома некоммерческого партнерства, аэродром ДСАФ России Фролово, у нас, во-первых, активизировались те спортсмены и владельцы частных судов, которые их имели, и мы там сегодня порядка 29 самолетов имеем. Вот.
Которые способны нести на себе десант, да?
Ну, нет, десант, сейчас я скажу отдельно, это те самолеты, которые можно использовать в обучении.
Вот. Давайте ненадолго прервемся. Конечно. Реклама на эхе, буквально через 2 минуты продолжим интересный разговор.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот на эхе. В гостях у нас Олег Иванович Соличук, председатель регионального отделения ДСАФ. О казачестве, как говорили чуть позже. Сейчас вот о той части, которую говорили до рекламы, про самолеты и парашютистов.
Да. Итак, аэродром немного статус свой усилил. Некоммерческое партнерство, понятно, что люди могут для развития вкладывать какие-то деньги в это партнерство. И мы переходим к тем, наверное, формам взаимоотношения. Значит, как нам говорят во всем мире, да, то есть частное государственное, государственно-частное партнерство. То есть надо соблюдать интересы тех, кто приходит сюда и приносит свои деньги, либо инвестирует их. Да? Вот такая форма, мне кажется, удачно приживается. У нас директор партнерства Сазонов Дмитрий Валерьевич очень много сил прикладывает для того, чтобы новый импульс получил аэродром в своей жизни. Так вот, на аэродроме, с чего я начал, имеются частные суда. Вот, федерации, которые занимаются подготовкой спортсменов и любителей развиваются. Это авиационных видов спорта федерация и, значит, федерация парашютного спорта. Ну, в общем, говорю, там без названия. Вот, все, кто хочет, может узнать досконально. Причем вот совсем недавно там итальянский самолет великолепный куплен, что называется, учебная парта летающая. Ну, шикарный самолет, и надо, может быть, вас потом пригласить, чтобы вы посмотрели.
Да не может быть, обязательно нужно нас
какие, пригласить. Да, сегодня, какие есть воздушные суда на аэродроме. Подчеркиваю, это приходят люди, заинтересованные в развитии. Мы на одной площадке, по сути дела, развиваемся.
То есть, малая авиация, ДСАФ, соседи сегодня.
И я скажу, что не только соседи, но это когда, может быть, и друзья, и соседи, и родственники, и знакомые. Вот так вот, может быть, как-то, да? То есть, все скреплены одной целью. Развитие малой авиации в крае и развивается. Что касается вот авиации...
Прошу прощения, еще про авиацию. Говорят, достаточно сложно заниматься. У нас малой авиации, в первую очередь, потому что небо закрыто, военные и органы не позволяют свободно летать маломерным судам у нас.
У нас аэродром свой статус.
Ну, над аэродромом-то можно, а вообще?
Над аэродромом можно, все решено с коридорами для воздушных судов малой авиации. У нас проблем нет. Бывают какие-то вещи, но, тем не менее, сегодня, по сути дела, эта проблема снята. Вот. Что касается вот парашютного спорта, начали говорить. Федерация приобрела самолет Ан-28. Вот. Это, во-первых, 4,5 километра подъем. Вот, это совершенно другие ощущения. Вот, и поэтому то, что вы говорили о десантных судах. Хороший самолет. Вот, теперь,
оснащенный пермскими двигателями.
Вот, да. И самое главное, что у нас есть Ян-2 и такой самолет. И до 1700 метров можем поднимать, и до 4,5 километров. Но самое интересное, что с тем, что изменилась технология, там, выброски парашютистов, там, допустим, сегодня есть прямая связь, видеоизображение. То есть, вот, все это отслеживается, регулируется с земли. То есть, мы идем по принципу еще и соблюдения безопасности, да, и с другой стороны технологии новые, там купола новые покупаются. Так вот.
То есть уже новые парашюты, не ПД там 2?
Нет. Вот, федерация в этом плане очень хорошо работает. И к нам поехали люди с определенных территорий. Екатеринбург едет, и Башкирия, и Татария.
А у них нет подобной базы и возможностей?
А самолетов не у всех подобные самолеты есть. Вот о чем речь. То есть для тех, кто занимается профессиональным спортом, это прежде всего, конечно, и высота подъема. Вот. Поэтому я скажу, 2000 было парашютных прыжков, 4, ну, сейчас где-то 1000 на 6 выходим.
В год?
В год.
И это не только люди, которые занимаются парашютным спортом, но и любители.
Как говорят, перворазники. И так по тенденции, когда мы видим, что желающие приезжать на аэродром больше, чем может справиться, допустим, самолет с подъемами, да, за летную смену, что я так ожидаю, дальше будет развитие серьезно идти.
Так и подмывает меня задать практический вопрос, как это выглядит, где надо учиться, сколько это будет стоить. Вот давайте о цене вопроса. И ДСА все-таки, пусть и общественная организация, но все равно есть элемент самоокупаемости. Тут без этого никуда. Мы живем в капиталистическом мире, ну или пытаемся в нем жить. Цена вопроса вот на ваши услуги по разным направлениям, это все приемлемо или бесплатно?
Нет, ну смотрите, в любом случае самолет и экипаж содержать надо, заправлять надо.
Ну, федерация вот, на это деньги не дает.
Нет, вот, скажем, тренировочные все процессы не дает. Более того, всегда федерация, и имеется в виду в плане именно где Москва, да, и, допустим, региональные федерации, они все равно существуют по принципу софинансирования. А самые затратные виды спорта всегда у ДСАФ были тоже. Ну,
технические,
да. И это автомобильный спорт, когда вот мы очень развивали, и сегодня авиационные виды спорта, самолет купить это, ну, понятно, не дешевое удовольствие.
Да,
и содержание аэродрома. Это же и безопасность, и все. Поэтому, естественно, что цена, она позволяет человеку прийти и прыгнуть с парашютом. Тем более, я не хочу, конечно, может быть, вызвать недовольство кого-то, но некоторые люди ведь позволяют себе покупать там какие-то напитки дорогие, там, или в ресторане пообедать там, в пределах 3000 рублей. Но вот эти 3000 рублей можно
потратить на
прыжок с парашютом.
Это как кто-то подсчитал о том, что Олимпиада в Сочи обошлась нашей казне ровно столько, сколько русские выпивают, на алкоголь тратят в течение 6, по-моему, или 7 или месяцев.
Там или вещь какую-то не купить. То есть, если человек хочет, ему это позволительно. То есть, я сегодня не сказал бы, что это супердорого. Это позволительно. Если хочешь задаться такой целью, ты можешь эту цель достичь, и ты можешь прийти потренироваться и, допустим, с парашютом прыгнуть, либо в тир прийти пострелять. Ну, не такие вот по соотношению сегодняшних цен на разные категории продуктов там, или товаров. Я думаю, что это можно найти эти деньги.
Еще в части взаимоотношения с сопредельными смежными организациями. Все-таки ДСАФ в представлении многих – это организация под патронатом Москвы, там, под патронатом государства. А все остальные вроде бы как вынуждены сами сосуществовать. И дружба с вами очень выгодна с материальной точки зрения. Ну, вот я знаю, что есть такое убеждение. Так ли это?
Вот смотрите, с точки зрения того, что дружба, она всегда выгодна вообще, потому что дружить всегда лучше. Вот, и больше, по крайней мере, более защищен и более крепок, потому что тебе всегда локоть это поставит. Традиционно ДСАФ, конечно, поддерживался, я бы сказал, может быть, и не столь материально, сколько вот то, что мы имеем развитую базу, но, опять же, она создавалась на членские взносы. И сегодня мы то же самое делаем. То есть государство, сразу говорю, никаких прямых финансовых потоков не дает ДСАФу. Мы получаем денежные средства от Министерства обороны по засуде, выполняя государственные задания на подготовку специалистов вооруженных сил, и занимаемся, как и остальные общественные организации, тем, где можем...
Хозрасчетом.
Да, или, как говорят, хозрасчетной деятельности, или предоставляем платные образовательные услуги по направлениям деятельности. Их много сегодня. У нас есть образовательные...
Я в автошколе вашей учился.
Например. Ну вот, ну нормально же. Вот. А сегодня у нас, по сути дела...
7 лет без
по 24 профессии мы сегодня готовы давать? То есть не одних водителей, где-то истопников, где-то кочегаров готовят, сварщиков, слесарей, по ремонту бытового оборудования. То есть у нас достаточно большой спектр услуг, которые мы предлагаем с точки зрения работы, чтобы люди могли себя освоить на промышленных предприятиях, в любых организациях, где бы они могли себя найти. Мы готовы специальность такую дать.
В этой части вот давайте еще буквально два коротких вопроса. Один меня попросили задать коллеги, как ДСАФ сегодня сотрудничает с видами спорта, связанными с водой, с рекой, какие-то технические байдарки, каноэ, все подобное. Я, на самом деле, не совсем понимаю, но точно знаю, что есть у вас возможность такая.
Подводный спорт, плавание в ластах, вот это то, мы что... поддерживаем, да, и всегда поддерживаем. Что касается, есть федерация парусного спорта, то есть каноэ, лодки, ну, немножко не так. Что у нас еще есть? У нас есть спортивно-технический клуб «Металлург» в Нытве. Если вы кто-то помнит, мы там изредка, но проводим хорошие соревнования на скутерах, на глиссерах. То есть это соревнования, как вы говорите, на лодках, только с мотором.
Ну, вот я
вот
говорю,
эти виды спорта, да, они остались, мы их развиваем, и мы их поддерживаем.
Меня попросили спросить о том, что в советское время существовала то ли школа «Юнг», как-то так она называлась, когда молодые ребята там, в возрасте 13-15 лет занимались, постигали основы вот, матросной жизни. Я не знаю, просто формулировки здесь такие достаточно сложные. У ДСАФа нет никаких баз?
Нет, я скажу, что вот, ну, по крайней мере, начиная там, как мы увидим по документам, с 90-х годов у нас не было. Может быть, это было там 80-е, 70-е годы, да, может быть. Но традиционно, значит, мы все-таки вот эти скоростные виды, там, технические виды спорта на лодках, вот это мы развиваем. Был когда-то заказ, но это, еще раз говорю, это было глубокие времена советской власти, да, и даже аквалангистов готовили, и водолазов. Но это было очень давно.
И вернуться к этому сейчас невозможно.
Почему?
Базы нет.
Нет, вы знаете, все есть, было бы желание. Есть заказ, есть люди. Будут приходить люди, мы можем сделать вложение, да, и эту базу оснастить, тем более, ну, акватория Камы там где-то что-то позволяет. Это не проблема. Желание людей, и что называется, или заказ. Потому что если, допустим, будут военно-учетные специальности востребованы Министерством обороны, то, естественно, мы будем такой базой располагать. Вот здесь сразу понимаем, что это уже государственный интерес выполнения госзаданий.
Угу. И коротко о предстоящих событиях в рамках ДСАФ. Что, когда у вас вот, ну, до исхода этого года что-то предполагается крупное?
Ну, у нас постоянно крупное. Мы сейчас вот будем где-то в ноябре проводить там соревнования, как обычно, мы там с лучшими мастерами производственного обучения. Это маневрирование на бронетранспортерах, на большегрузных автомобилях. Скорее всего, это мы будем на базе кунгурского филиала Пермского регионального центра проводить. Там самый подготовленный автодром, и недалеко находится отсюда. Вот. Со соревнованиями по пулевой стрельбе будут. Ну, всегда какие-то будем...
Расписание смотрите на официальном сайте.
Ну, мы будем информационные поводы какие-то стараться выдавать, чтобы все-таки кто мог, приходил. В прошлом году мы День открытых дверей проводили на бульваре Гагарина, выставляли образцы вооружения, военной техники. Масса людей приходила, и до призывного, призывного возраста, и дети приходили, и папы, и мамы. Ну, наверное, объем человек до 850 тысяч прошел, причем мы так не очень много давали информацию в СМИ. Просто у людей есть желание посмотреть, что такое ДСАФ, куда идет их сын служить. Сейчас и дочь может пойти служить, вы знаете, по закону очень девочек много в армии.
Угу.
Поэтому мы делаем все, чтобы понимали, что это организация, которая может дать и воинскую профессию, и гражданскую специальность. Вот в таком плане, чтобы людям было интересно к нам прийти.
Пермский разворот.
Заключительная часть дневного разворота. Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, у нас в гостях Олег Иванович Соличук, сейчас скажу по-другому, окружной атаман Северо-Западного Прикамского объединенного окружного казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества, полковник. И уже потом председатель регионального отделения ДСАФ. Тему ДСАФ мы закрыли. Давайте теперь поговорим о делах казачества. Весьма неоднозначное отношение сегодня к казакам в связи с геополитической обстановкой, ситуацией на Украине, бурлением межнациональных конфликтов на юге России, к казачеству. Всем прекрасно знаем, те, особенно кто изучал историю, что заселение славянами нашей вот пермской земли начиналось с казаков и Ермак проходил через нашу территорию, дальше в Сибирь покорять ее уходил. То есть Прикамье с казачеством связано достаточно плотно. Но казаки бывают разные. Есть различные казачьи общества. Вы вот, я знаю, что наполовину украинец. То есть ваши казачьи корни там.
Да, наполовину с Ростовской-на-Дону области и там. Вот так вот получилось. Папа с Украины, мама с Ростовской-на-Дону области. Вся родня по маминой линии с Ростовской-на-Дону области, город Красный Сулин.
Вот видите как. И здесь вы возглавляете казачье объединение. Что оно из себя сегодня представляет? Какие задачи перед собой ставит? И где и как действует?
Вопрос интересный, и сразу могу сказать, что казачьим обществом, наверное, так же, как ну, и к любым там организациям, а мы не коммерческая организация, да, какое-то, может быть, отношение, но все-таки надо подчеркнуть то, что казачество – это не новомодная структура какая-то, которая создалась, потому что так захотелось, а это традиционная культура, прежде всего, и это объединение людей и по духу, и по жизни, и по плоти своей, которые разделяют устой жизни казачества. Ну, и второй момент, у кого наверняка кто-то был вот, из казаков родне, потому что ну так просто взять и казаком.
Ну, казак это ведь не национальность.
Да,
это
но есть такое, когда был пример, когда перепись населения шла, в графе национальность некоторые люди писали казак.
Да.
Это казак, потому что это вот было такое сословие. Мы же понимаем, что это было целое сословие. Это сословие защищало границы, воевало, значит, победные марши в Париже организовывало, да, это все знают. Это казачество.
Да.
Испокон веков России казаки, конечно, были какие-то вещи, где и смута была, да, и с одной стороны были царю и отечеству служили, а с другой из казачества были какие-то, значит, связанные, наоборот, с попытками демарша, вот, это все история, мы это можем посмотреть. Сегодня казачество придает большое отношение к его возрождению, восстановлению после указа первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Был указ о репрессивных народах и о казачестве восстановлении. И после этого вот, на самом деле пошла достаточно большая работа, когда казачьи общества начали возрождаться, и казачья культура начала появляться, и появился интерес к этой теме.
Но ведь очень много лишних людей, мне кажется, сегодня прячется под знаменами казачества, при всех благородных целях порой в информационном пространстве совсем нелицеприятные истории, и даже не просто истории, а видеокадры выкладываются. Как к этому относиться?
Ну вот смотрите, сегодня произошли изменения в Гражданском кодексе, абсолютно точно сказано, что имеют право ношения формы одежды, и казачьими обществами называются те казачьи общества, которые вошли в государственный реестр. Если общество не вошло в государственный реестр, это общественная организация. Если будем опять смотреть нормативную базу закона, значит, если ты в общественной организации, ты можешь называться и именовать себя казаком. И, пожалуйста, живи в культурной жизни, проявляй себя еще как-то где-то, но не носи форму одежды.
Угу.
У нас некоторые идут в казачье общество для того, чтобы носить форму одежды. Одеть погоны, присвоить себе чин или попросить, чтобы кто-то его присвоил. И вот здесь уже разночтения более серьезные. То общество, которое я возглавляю, это округ, достаточно большое общество. Оно находится на территории Пермского края, Кировской области. И сегодня еще к нам вошла Республика Башкортостан. Это огромный округ по своей
там
площади.
Там тоже есть казаки,
да,
в Башкирии?
Там есть Бельское, да, казачье общество, зарегистрированное.
И в реестр
документы. В реестр сейчас оно входит. Кировское вошло. У нас документы тоже оформляются соответствующим образом. Так вот, казачий чин в соответствии может быть присвоен только с указом президента Российской Федерации.
То есть, как и армейский.
Да.
Как
да,
и в армии.
Да.
То есть,
о чем многие не знают.
Казачество сегодня это такая, как и раньше, ну, казаки селились и за землю получали на окраинах, границах Российской империи, чтобы параллельно с земледелием защищать границы.
Да.
Это такие своего рода пограничные. Ну, очень много.
Ну, было, абсолютно точно. Да.
Не беря в расчет там казачью сечь на Украине, запорожскую казачью, там, вольницу. Сегодня вы тоже полувоенная, полумилитаризированная структура?
Ну, и руководство сейчас, вот то общество, которое вы назвали, которое, по сути дела, оно входит в Волжское войско, значит, а Волжское войско имеет свидетельство о государственной регистрации вхождения в госреестр за номером 1 в Российской Федерации. То есть мы, по сути дела, реестровое казачье общество. В соответствии с этим у нас распространяется закон федеральный номер 154 о государственной службе российского казачества.
Угу.
Это значит, что те люди, те, которые пришли к нам в общество, они потенциально готовы и должны быть готовы и обязаны взять на себя обязательства по несению государственной и иной службы. А там очень много видов этой службы по закону, если мы посмотрим. Угу. Можно выбрать себе по желанию и по здоровью. И вот только те люди, которые пришли к нам, имеют право получать чины и носить форму одежды, установленную, опять же, указом президента Российской Федерации.
То есть, казак – это не параллельный род деятельности? Вот днем я слесарь или плотник, а вечером
может
я
быть
пришел
и казаком. Может быть, и параллельный род деятельности. То есть, он может, ну, например, взяли на себя в обществе обязательства по несению службы по охране общественного порядка.
Человек может быть... добровольные дружины?
Да, ну, это типа, но заключается договор точно так же, он действует, и человек может в свободное от работы время вечером, либо там в субботу, воскресенье, в праздничные дни выполнять данные функции. Либо экология, защита там лесного хозяйства, это природоохранная деятельность, или там борьба со стихийными бедствиями, с пожарами. То есть человек может быть ведь находиться в добровольной пожарной дружине, правильно? Может. Вот это тоже вид службы, но ему это будет засчитываться как служба. Угу. Пусть она будет параллельная. Ведь там нигде не сказано, что...
Он будет преференции за эту службу иметь? Государственные субсидии, там, пенсию?
Значит, мы как раз вот в связи с тем, что такой закон он действует, много с министерством ведомствами проходит совещаний, в том числе федеральными министерствами ведомствами, о том, не о преференциях, прежде всего о защите. То есть человек, если рискует жизнью на пожарах, да, он должен быть защищен, должен быть застрахован. Вот о чем идет речь. Угу. Это не идет речь о больших деньгах. Речь идет о социальных гарантиях, можно так сказать. Вот над этим сегодня работают очень многие министерства ведомств. Чтобы этот закон заработал в полную меру, вот сделать обеспечение этого закона.
Не казаки могут быть казаками? Я, не будучи казаком, могу принимать участие в мероприятиях, которые устраивают
конечно,
казаки, быть
конечно,
частью
конечно,
вашего...
Безусловно.
И могу стать тем самым казаком.
Да, потом да? общество, да, потом есть процедура, можно подать заявление, разделяя традиции, там, как мы раньше, устои, жизнь, понравится, пришел, будет.
Так вот, как раз вот об устоях и традициях. Все ж таки вы не ответили по поводу очень, как их называют, ряженые, да, вот очень часто слышится такое выражение, по поводу... действий, дискредитирующих казаков.
Есть
Я очень уважительно отношусь
есть
к казакам, но тем не менее.
Есть такие вещи, когда человек сам шьет форму, одевает, значит, ее...
То есть вы открещиваетесь от всех этих вот. Мерзавцев, которые
ну,
ведутся.
Мы не будем говорить, что мерзавцев, как говорится, если человек понимает, что не имеет правового основания для ношения формы, но носит ее, да, и, может быть, использует ее в каких-то своих целях, мы понимаем, что это уже, ну, немножко не то. Но сегодня, например, есть ведь случаи, когда и военную форму одевают, там и носят, и что-то пытаются делать. И случаи такие по телевидению пока, сотрудников МВД. Ну, к сожалению, я считаю, что какая-то пена, она пройдет постепенно. Вот. С становлением как такого общества и перехода на госслужбу, я думаю, вот, у нас есть охранный казачий полк, будут созданы казачьи патрули, когда мы точно перейдем к этому, это не за горами будет. И вот уже точно это будет задача казачьих патрулей, брать таких граждан
ряженых.
Вот, и наводить порядок с ними. Да, конечно, до того, как раньше было в традициях за нарушение казачьей жизни, конечно, я думаю, там Сечникова плетками не будет, вот. Но, по крайней мере, предпринимать действия для наведения порядка, вот, мы все-таки будем обязаны. Тогда вот эта ситуация, когда кто захотел, что одел, куда пошел, затем пошел, наверное, не будет. Там и пьяных не будет в казачьей форме, вот, и не будет людей,
которые бьющих женщин.
Дискредитируют, да, казачий образ жизни, это точно.
Немного времени осталось у нас в эфире. Сегодня наши слушатели эту программу будут слушать 4 ноября. Праздник, День народного единства. В этой связи несколько вопросов. Вы, как руководитель ДСААФ и как руководитель казачьей объединения такого большого пространства. Как относитесь к этому празднику вообще?
Очень великолепный праздник. Прежде всего, праздник установил окончание смуты в Российской Федерации. Да? Действительно.
Ну, тогда в Российской...
Ну, тогда, в царстве. Да, в царстве России. Да, ну, условно говоря, немножко оговорился. Ну, понятно почему. Потому что живем современной жизнью. Вот. И сегодня главное, чтобы не было смуты. Вот, это потому, что это всегда плохо. Да? Вот то, что мы говорим, единение, единство. Доказательство всегда за единство было. Казаки были единой верой и единством. И вот то, что сегодня мы привносим в общество, это очень серьезные аргументы.
На Украине, например, сегодня казаки по обе стороны. И какое тут единство? Почему они, как казаки, не могут друг с другом договориться?
Ну, к сожалению, когда... Можно будет сказать, может быть, это не хотелось бы такие фразы произносить, но когда, по сути дела, идет гражданская война, Это не самое лучшее состояние
общества. Там нужно выбрать сторону.
Там нужно выбрать сторону, и одни защищают, да, другие, значит, что-то делают иное. Но почему я говорю, что этот праздник важен сегодня? Если бы было, и, было единство, да, было одно понимание, что мы идем вообще в живем в едином, целостном пространстве, в одном мире, делить вообще-то нечего, одним воздухом дышим, по одной земле ходим, то, наверное, бы и таких конфликтов бы не было, вот, серьезных. Поэтому праздник, безусловно, нужен. Праздник очень значимый, весомый. Многие его поддерживают и разделяют. Я думаю, что со временем мы придем к тому, так же, как и 7 ноября. Вот, он станет потихоньку тем традиционным праздником. Многие сегодня понимают, что все равно общество живет, развивается. Не нужны, может быть, стереотипы, а нужны именно те праздники, которые сегодня позволяют человеку по-новому взглянуть на мир, на себя, на значение себя в этом мире и какой ты мир духовный в себе несешь. Вот этот праздник, как об этом говорит, об истории, о современности и слиянии истории и современности. И что мы берем из истории? Для того, чтобы ничего не слышать, не видеть или научиться тому, что было в истории, и отсеяв плохое, оставить только хорошее. Вот, наверное, этот праздник о хорошем.
Спасибо большое. Наше время истекло, к сожалению. Олег Иванович Салячук, председатель регионального отделения ДСАФ России, кружной атаман Северо-Западного объединенного кружного казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества. Вот привести-то сложно. Спасибо вам большое, Олег Иванович.
Спасибо большое.
Успехов.
Спасибо.